Помните, что вы можете молиться всегда и повсюду. Если вы моете посуду, копаете канаву, работаете в конторе, в магазине, находитесь на спортивной площадке, повсюду вы можете молиться, и Бог ответит вам. Выработайте себе систематический метод молитвы. Молитва вместе с изучением Библии содействует развитию полной светлой Христовой жизни. Библия учит: непрестанно молитесь. Если вы будете посвящать определенные часы дня для молитвы, то в продолжении всего дня ваше подсознание будет насыщено молитвой. Недостаточно того, что, вставая утром, вы преклоняете колено и произносите несколько слов молитвы. Должны быть среди дня установленные сроки, когда вы уединитесь для общения с Богом. Дьявол будет подстерегать вас в этом на каждом шагу. То закричит ребенок, то зазвонит телефон, то кто-то постучится в дверь. Вам будут много мешать, но все же придерживайтесь молитвы. Не падайте духом. Вскоре вы убедитесь, что эти часы молитвы составляют самое драгоценное в вашей жизни. Вы будете ожидать их с большим нетерпением, чем чего-либо другого. Без постоянной, ежедневной, систематической молитвы ваша жизнь покажется вам стесненной, разочаровывающей, бесплодной. Без постоянной молитвы вы никогда не познаете того внутреннего мира с Богом, который Он хочет вам дать. В-третьих, полагайтесь беспрерывно на Духа Святого. Помните, что Христос обитает в вас через Духа Святого. Ваше тело является теперь обиталищем третьего лица Пресвятой Троицы. Не просите Его помочь вам, точно вы просите вашего слугу. Просите Его прийти и сделать все. Просите Его взять в свои руки все в вашей жизни. Скажите Ему, как вы слабы, беспомощны, непостоянны и ненадежны. Отойдите в сторону и предоставьте Ему все выборы и решения вашей жизни. Вам невозможно устоять в вашей христианской жизни, но Он может помочь вам на этом пути. Ему нелегко удерживать вас, пока вы еще сами боретесь и противитесь. Сдайтесь и успокойтесь в Боге. Оставьте ваши внутренние осложнения и напряженность. Положитесь полностью на Него. Не ломайте себе головы и не бойтесь по поводу ваших решений. Предоставьте Ему сделать их за вас. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Он Бог и завтрашнего дня. Он видит конец уже в самом начале. Не заботьтесь о жизненных потребностях. Он снабдит вас всем необходимым. Истинно побеждающий христианин будет свободным от забот, внутренних конфликтов и напряженности. Полностью положившись на Духа Святого, вы обнаружите, что исчезли многие из ваших телесных и духовных немощей. В-четвертых, регулярно посещайте церковь. Джон Весли сказал однажды: «Библия ничего не знает о религии в одиночестве». Христианство – религия общения. Следовать за Христом означает любовь, праведность, служение. А все это можно только проявлять и применять в людской среде. Эту среду вы найдете в церкви. Церковь – это Христово строительство на земле. Это то место, где мы преклоняемся перед Богом, учимся Его Слову и имеем общение с другими верующими. Библия называет церковь народом святым, народом Божиим, Божиим домостроительством, святым храмом в Господе, жилищем Божиим, телом Христовым. Все эти картинные выражения, символы и образы применены для указания на ту реальность, которая является Церковь. Ничто не может заменить посещение Церкви. Если вы истинный последователь Иисуса Христа, вы отклоните такие пустые отговорки, как, например, погода слишком холодная, или стоит жара, идет снег или дождь. Это все недостойные отговорки. Есть много людей, заявляющих, что они могут оставаться дома в воскресенье утром и молиться дома. Но человек, ограничивающийся этим, не оказывает Богу того полного поклонения, на которое он имеет право. Ибо Бог – творец нашего тела, так же, как и нашего ума и души. Поэтому и ум, и тело должны участвовать в должном преклонении Богу. Есть многие, которые говорят, что они могут остаться дома и слушать проповедь по радио, и что это заменяет церковное богослужение. Но этого недостаточно. Вы идете в церковь не для того только, чтобы слушать проповедь. Вы идете в церковь для того, чтобы поклониться Богу и служить Ему в общении с другими верующими. Вы не можете быть счастливым и успешным христианином, не будучи верным церкви. В церкви вы найдете свое место для служения. Мы спасены для того, чтобы служить. Счастливый христианин – это усердный христианин. В-пятых, будьте свидетельствующим христианином. Если вы верно исполняете четыре предыдущих правила, пятое будет выполняться само собой. Так же, как если в чашу беспрерывно подливать воду, она станет переливаться через край. Вы теперь стали назначенным и уполномоченным посланником царя царей. Вы должны высоко поднять флаг вашего государства над зданием вашего посольства. Предположим, что наш посол распорядится в чужой стране снять американский флаг со здания посольства на том основании, что он не нравится народу той страны. Тогда этого посланника сразу же отзовут домой. Он не будет достоин представлять Соединенные Штаты. Если вы не будете согласны с тем, чтобы ваш флаг развевался над вашим домом, в вашей конторе, в магазине, в общежитии, то вы недостойны быть посланником Христа. Вы должны стоять на своем посту, и пусть все окружающие вас знают, что вы христианин. Вы должны свидетельствовать о Христе. Мы свидетельствуем двояко – жизнью и словом. Одного из двух недостаточно. После того, как вы обратились, Бог возлагает на вас задачу свидетельствовать об Его спасающей милости и о Его всемогуществе. Вы становитесь под знамена Христа. Вы становитесь Его оруженосцем. Иисус Христос сказал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 32. В Деяниях апостолов, глава 28, стих 23, описывается внушительная сцена. Апостол Павел, находясь под стражей в Риме, призывал людей, приходивших к нему в большом количестве, ко Христу, и с утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием. О каждом из нас тоже следовало бы ежедневно сказать: «Вот вышел сеятель сеять». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 3. Посыльному большой конторы не дается свободы действий. Единственная его обязанность заключается в том, чтобы снести письмо, полученное конторой, лицу, которому оно адресовано. Может быть, ему не нравится. Может быть, в письме содержится неприятное известие или печальная весть для получателя. Но посыльный не может остановиться по дороге, распечатать конверт и переменить содержание письма. Его обязанность — только доставить известие. Мы, христиане, имеем Слово Божие. Наш великий Господь сказал нам: «Идите, несите эту весть умирающему миру». Некоторые не обращают на это внимания. Некоторые разрывают Божью весть и заменяют ее своей собственной. Некоторые зачеркивают часть слов. Некоторые говорят людям, что Господь не подразумевает того, что говорит. Другие утверждают, что Он сам в действительности не писал этого, а это было написано обыкновенными людьми, неправильно понимавшими смысл. Вспомним, что апостол Павел призывал уже столетия тому назад христиан учить только Слову Божьему. Помните, что мы должны сеять семя. Некоторые семена действительно могут упасть на каменистую почву, другие в тернии и волчцы. Но наше дело – продолжать их сеять. Мы не должны прекращать посева из-за того, что, может быть, почва кажется неплодородной. Мы держим свечу, и мы должны ей дать возможность светить. Пусть она кажется только слабо мерцающим огоньком среди целого мира тьмы. Наше дело – дать ей светить. Мы трубачи. В грохоте и шуме сражения звук наших труб может затеряться, но мы все же должны продолжать трубить тревогу для тех, кто в опасности. Мы разжигаем костер. В этом холодном мире, полном ненависти и себелюбия, наш маленький огонь может казаться незначительным, но мы все же должны поддерживать его, чтобы он горел. Мы ударяем молотом. Удары, быть может, только утомляют наши руки, но мы должны продолжать ударять. Мы берем в руки меч. Первый или второй удар нашим мечом может оказаться ударом по воздуху, и все наши усилия поразить врага могут показаться безнадежными, но мы должны продолжать оттачивать наш меч, ибо это меч Духа. У нас есть хлеб для голодного мира. Может быть, люди так заняты поглощением других вещей, что они не захотят принять хлеба жизни, но мы все же должны продолжать давать его, предлагать его душам людей. У нас есть вода для жаждущих людей, и мы должны продолжать говорить: кто жаждет, приди и пей. Мы должны продолжать, не унывая, все снова неотступно распространять Его Слово. Иисус Христос сказал, что многие ваши семена найдут благоприятную почву, вырастут и принесут плод. Огонь в вашем сердце и на ваших устах зажжет священное пламя в некоторых холодных сердцах и приведет их ко Христу. Молот разобьет чьи-нибудь жесткие сердца и заставит их покориться Христу. Меч пробьет панцирь греха и поразит самодовольство и гордость, и откроет в сердцах место Духу Божьему. Кто-нибудь голодный насытится хлебом жизни, и чьи-нибудь жаждущие души утолят свою жажду живой водой. Будьте ловцами душ. Самое радостное переживание, которое доступно человеку, это привести других ко Христу. На мою долю выпало привести тысячи людей к познанию спасения во Христе. И я всегда переживаю снова внутренние волнения, когда вижу, что человек протягивает руку и говорит: «Я принимаю Христа». Это ценнее всех богатств мира. Нет такого счастья, такого переживания, такого романтического приключения, которое могло бы сравниться с восторгом, если приобретешь человека для Христа. Будьте ловцами душ, будьте свидетелями Христа. Библия говорит: мудрый привлекает души. Притчи, глава 11, стих 30. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда. Вы соль земли. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 13. Соль вызывает жажду. Вызывает ли ваша жизнь у других людей жажду живой воды? В-шестых, пусть любовь будет руководящим принципом в вашей жизни. Иисус Христос сказал тем, кто последовал за Ним: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И в другом месте Библии мы находим то же подтверждение у апостола Иоанна. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи с 7 по 10. Из всех даров, которыми Бог наделил детей Своих, величайший – любовь. Из всех плодов Духа Святого любовь стоит на первом месте. Библия говорит, что те, которые следуют за Христом, должны также любить друг друга, как Бог любил нас, когда послал Сына Своего умереть за нас на кресте. Библия говорит, что в тот час, когда мы приходим ко Христу, Он дает нам сверхъестественную любовь, и что эта любовь изливается в наше сердце Духом Святым. Величайшее доказательство, что мы Христовы, состоит в том, что мы любим друг друга. Если вы постигнете эту тайну Божию сразу же в вашем христианском переживании, то вы уже прошли часть пути к зрелой, счастливой жизни со Христом. В-седьмых, будьте послушным христианином. Предоставьте Христу первое место при любом выборе решения, которое вам встретится в жизни. Пусть Он будет вашим Господом и Учителем. Предоставьте Ему быть вашим кормчим. В-восьмых, научитесь, как противостоять искушению. Как мы уже видели, искушение естественно, искушение не грех. Поддаться искушению – это грех. Бог никогда не будет искушать вас, но Он допускает искушение, чтобы испытать вас. Соблазн – это дело дьявола, запомни это. Одно из средств избежать искушения – это прочесть искусителю стих из Евангелия, и он убежит от вас, ибо не может противостоять Слову Божию. Когда Иисус Христос подвергался искушению в пустыне, единственным средством его победы было Слово Божие. «Трижды», — сказал он, — «ибо написано». Если вы скажете дьяволу «так сказал Господь», то дьявол исчезнет. И в то же время дайте Иисусу Христу право через обитающего в вас Духа Святого сражаться за вас. Одна маленькая девочка сказала: «Каждый раз, когда я слышу, что дьявол стучится в дверь, я посылаю к двери Иисуса Христа». Каждый человек подвергается искушению, но есть люди, которые задерживаются с ним. Точно им нравится подвергаться соблазну. Если вы задумаете прогнать мышь метлой, то увидите, что она смотрит не на метлу, а на дырку, куда она может спастись. Отведите глаза ваши от искушения и устремите свой взор на Христа. Однажды я спросил одного офицера, что он предпочел бы на поле сражения, мужество или подчинение. Он, не задумываясь, ответил: «Подчинение». Богу угодно ваше подчинение больше, чем что-либо другое. Для того, чтобы подчиняться Ему, вы должны знать Его повеления. В этом еще одна причина необходимости чтения и изучения Библии. Библия служит вам компасом и руководством. Слушайтесь того, что Бог говорит вам. В-девятых, будьте истинным христианином. Кто-то хорошо сказал, что некоторые христиане настолько настроены по-небесному, что они непригодны для земного. Правда, Библия учит удаляться от греха, но Библия нигде не говорит, чтобы мы были начинены нездоровой своеобразностью и были неестественны. Вы должны сиять, вы должны быть услужливым, вежливым, приветливым, чисты телом и душой, уравновешенным. Глупого любезничания, нездоровых сплетен, двусмысленных разговоров и сомнительных развлечений нужно избегать, как гадюки. Ваш внешний облик должен быть приятным, опрятным, привлекательным. Хорошо тоже придерживаться хорошего вкуса. Крайности следует избегать во всех отношениях. Мужчина ли вы или женщина, вы должны стремиться вести себя как воспитанная личность и так, чтобы ваша жизнь, как и внешность, соответствовали Евангелию и этим делали его привлекательным для других. Как сказал доктор Бернхаус, люди могут и не читать Евангелие в роскошном кожаном переплете, но они не могут обойтись без Евангелия в самом простом переплете. В-десятых, будьте довольны тем положением в жизни, которое вам Господь даровал. Бог создал вас таким, как вы есть. Он поставил вас туда, где вы находитесь. И поэтому вы можете самым лучшим образом служить Ему и прославлять Его именно таким, как вы есть, и там, где вы как раз находитесь. Некоторые люди постоянно смотрят на другую сторону забора, где трава кажется им зеленее, чем у них. Они проводят столько времени зря, желая, чтобы все у них было по-другому, и размышляют и мучатся вопросами, отчего у них все не так, как бы они хотели, и не замечают тех преимуществ и возможностей, которые открываются перед ними как раз на том месте, где они находятся. Будьте, как апостол Павел, который говорил: «Но я ни за что не взираю и не дорожу своей жизнью». Деяния апостолов, глава 20, стих 24. Апостол Павел сказал, что он научился жить и в скудости, и в изобилии. Даже в тюрьме он научился быть истинным христианином. Пусть обстоятельства вашей жизни не угнетают вас. Научитесь правильным путем справляться с вашими обстоятельствами. Эти правила и предложения могут показаться слишком простыми, но соблюдайте их, они помогают. Я проверил их в жизни тысяч людей. Я проверил их в своей собственной жизни. Если их соблюдать строго и неуклонно, они дадут вам душевный мир. Мир уму, счастье и радость. И вы овладеете разгадкой тайны, как проводить жизнь, удовлетворяющую вас. Глава 15. Христианин и церковь, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом. Ефесянам, глава 2, стих 22. Человек общительное существо. Его природа – жить в общении. Он находит свое высшее чувство безопасности и удовлетворения в обществе других, разделяющих его интересы и взгляды. Из всех объединений людей, всяких племен, организаций и обществ, во всей истории человечества ни одна не была такой могущественной, далеко распространенной или более универсальной, как Церковь Христова. В первобытные времена люди собирались вместе для взаимной защиты, а в более поздние времена они научились объединяться для взаимной выгоды и удовольствия. С прогрессом цивилизации появились тайные общества, дававшие их членам особенности, отличавшие их от других. Особым клятвам, обрядам и законам, устанавливавшимся в этих обществах, придавалось глубокое значение. Создавались расовые и национальные группы, состоять в которых обуславливалось общностью родины, или происхождение, или преданностью одному флагу. Клубы студенчества, ложи, литературное общество, политические партии, военные организации – все они, начиная с самого изысканного благородного клуба и кончая любой шайкой, служат проявлением человеческой потребности найти утешение и поддержку в обществе других людей, одобряющих их образ жизни, потому что сами они ведут такой же. Нигде, однако, человек не находил такого утешения, поддержки и покоя, как в Церкви Христовой. Ибо все другие группы созданы человеческим замыслом. Эти группы проводят искусственные границы и создают только призрачную защиту, в то время как Церковь представляет собой живой, сильный организм, берущие свои силы изнутри, вместо того, чтобы зависеть от внешних источников, дающих смысл и жизнеспособность. Слово «церковь» является переводом греческого слова «экклезия», что означает «вызванные» или «собрание людей». Хотя слово «церковь» стало впоследствии применяться только к христианству, но оно имеет свое начало еще до христианства. Во всем греческом мире оно служило обозначением регулярных собраний всех граждан свободного города-государства. Граждане собирались с призывом глашатая для обсуждения общественных дел и принятия решений. То же слово «церковь» применяется также в Ветхом Завете и переводится как «общество народа израильского», члены которого – назывались избранным народом Божиим, или, как в книге «Деяния апостолов», в речи Стефана встречается такое слово о Моисее, что он был в собрании в пустыне. В первом веке до Рождества Христова слово «церковь» означало поэтому для греков самоуправляющееся демократическое общество. Для евреев оно значило религиозное общество, члены которого были Божьим народом. Слово «церковь» применительно к христианскому обществу, впервые употреблено самим Иисусом Христом, когда Он сказал апостолу Петру: «И на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Таким образом, сам Иисус Христос основал церковь. Он тот великий краеугольный камень, на котором она построена. Он является основой всех переживаний христианина, и церковь основывается на нем. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 11. Иисус Христос провозгласил себя основателем церкви, строителем церкви, и церковь принадлежит Ему и Ему одному. Он обещал жить со всеми и во всех тех, кто является членом Его церкви. Это не только организация, но организм, который совершенно не походит на что-либо известное до сих пор миру. Сам Бог живет с обыкновенными людьми, которые являются членами Его церкви, и Он живет в них. Новый Завет учит, что в то время как в действительности существует только единая церковь, в ней может быть любое число местных церквей или общин. Эти поместные церкви приняли формы различных вероисповеданий, общин и групп. Все эти разновидные церкви можно отчасти разгруппировать по национальным и богословским особенностям или по проявлению духовной жизни их членов. Однако Новый Завет учит, что хотя в великом строении Церкви Христовой и могут быть расколы и разделения, все же у нас всех только один Господь. Как говорится в одном гимне: «Христос – основа Церкви, и им стоит она». Иисус Христос является главой великой всемирной и вселенской Церкви. Вся деятельность и все учения Церкви должны исходить от Него, ибо Он – источник всех христианских духовных переживаний. В наш век электрификации легко провести сравнение Церкви с обширной телефонной сетью, имеющей одну центральную станцию, в которой сходятся все линии и из которой исходят все соединения. В железнодорожной системе также всегда имеется центральная станция, дающая приказы, регулирующая все движение поездов. В армии один командующий генерал отдает приказы войскам, находящимся под его начальством. Его многочисленные подчиненные, может быть, передают его приказы немного по-иному, но все же они останутся главной основой их действий. По отношению к церкви Иисус Христос занимает положение вождя. По Его приказу возникло само существование Церкви, и вся ее сила исходит непосредственно от Него, и каждой церковной группе надлежит следовать Его приказам как можно точнее. Так же, как командующий генерал ожидает, что Его приказы будут точно исполнены, точно так же и Иисус Христос ждет от каждой Церкви, чтобы она пребывала полностью в Его учении. Церковь много осуждалось за различные внутренние разногласия и распри, и за кажущееся отсутствие единства. Это, однако, поверхностное явление. Конфликты, которые происходят от различных толкований общих приказов, ни в коем случае не умаляют мудрости самого вождя и его абсолютного права издавать приказы. Если вы рассмотрите учения различных существующих вероучений, то вы увидите, как в основном, так и исторически, они почти все тождественны. Они могут значительно отличаться в обрядах, они могут спорить друг с другом по богословским вопросам, но в основном они все признают Иисуса Христа, как воплотившегося Бога умершего на кресте и воскресшего для спасения человека. И это наиважнейший факт для всего человечества. Теперь, когда вы приняли Христа как своего Спасителя и возложили на Него все свое упование и доверие, вы уже стали членом великой Вселенской Церкви. Вы стали домочадцем семьи веры. Вы – часть тела Христова. Теперь вы призваны повиноваться Христу. И если вы повинуетесь Ему, вы последуете Его примеру и присоединитесь к другим в поклонении Богу. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Евреям, глава 10, стих 25. Как некто сказал, практически принадлежность к телу Христову должна на деле означать членство в каком-либо местном проявлении его тела, в церкви. Мы говорим сейчас не о Великой Вселенской Церкви, а о местной, о церкви вашего прихода, в которой вы можете видеть множество недостатков и несовершенств, но мы должны помнить, что среди людей не существует совершенства, и что учреждения, созданные по Слову Божию, также полны проявлениями этих недостатков. Иисус Христос был единственным совершенным человеком, который когда-либо жил. Мы, все остальные, в лучшем случае раскаявшиеся грешники, как бы мы ни старались следовать Его примеру. И Церковь только закрывает глаза на самую себя, когда претендует на безупречность или совершенство как свои, так и своих членов. Когда Иисус Христос основал Церковь, Его желанием было, чтобы Его последователи присоединились к ней и оставались ей верными. В наше время и в нашей стране, где вы находитесь среди 41% населения, которое не связано официально церковными узами, вы можете прийти в смущение перед тем множеством церквей или общин, членом которых вы могли бы стать. В поисках своего пути вы, естественно, будете склоняться к выбору той церкви, к которой вы привыкли с детства, или будете считать, что надо сделать выбор, основанный на более зрелом духовном суждении взрослого человека. Вступать в какую-либо церковь – это не легкомысленное дело, потому что если церковь оказывает вам величайшие услуги и, что еще важнее, предоставляет вам величайшую возможность служения другим, то вы должны с молитвой избрать для себя ту, в которой вы чувствуете, что сможете больше всего служить Богу. Если кто-нибудь с осуждением поднимает указательный палец и задает вопрос, почему же так много различных церквей, если все они служат единому Богу, мне хочется возразить, что мы все принадлежим к одному роду человеческому, но у нас так много физических и психических различий и такое разнообразие потребностей, что невозможно было бы удовлетворить всех тем же самым. Некоторым людям легче приблизиться к Богу в великолепном здании при исполнении известных обрядов. Другие считают, что они могут найти Бога только в чрезвычайно простой обстановке. Одним людям нравится один род службы, другим приятнее другая атмосфера. Значение имеет не то, как мы делаем это, а искренность и глубина того намерения, с которыми мы это делаем, и поэтому каждый из нас должен искать и присоединиться к той церкви, которая больше всего подходит нам лично. Вряд ли вы, желая поселиться на всю жизнь в известном доме, не осмотрите его и не узнаете сначала хоть что-нибудь о нем. Но многие христиане сперва присоединяются к одной церкви, не зная толком почему, а потом, найдя, что она не удовлетворяет их потребностям, переходят в другую, везде оставаясь понемногу, но не бросая якоря в одной. Подобная неустойчивость не служит ни для славы Божией, ни на пользу им самим. У разных церквей различное прошлое, разные традиции и обычаи, различные подчеркивания того или иного. И каждый христианин должен избрать себе церковь по убеждению, что именно в ее построении он найдет наиболее благоприятные условия для своего духовного роста, наибольшее удовлетворение своих человеческих потребностей и наибольшую возможность быть полезным в окружающей его среде. Не впадайте в ошибку привязанности к какому-либо проповеднику больше, чем к самой общине. Проповедники и пасторы могут меняться, но церковные узы остаются теми же, и ваша привязанность и верность должна относиться к самой церкви и ко Христу в ней. Устойчивая и здоровая церковь созидается, когда члены ее сознают, что их между собой связывает общая любовь к Иисусу Христу, и их искреннее желание следовать по Его стопам. Истинный христианин идет в церковь не потому, что это принято, не потому, что это создает ему положение в общине, или потому, что этим создается мнение о нем как о богобоязненном и почтенном человеке. Истинный христианин ходит в церковь даже не потому, что это облегчает его душу и дает мир, хотя в этом, безусловно, одно из богатейших благословений участия в церкви. Истинный христианин идет в церковь не только из-за того, что он выносит что-то из нее, но что он сам может внести в нее. Он идет, чтобы присоединить свои молитвы к молитвам других. Он идет, чтобы присоединить свой голос к другим голосам, возносящим хвалу Господу. Он идет, чтобы присоединить силу своего моления о благословении Божием и свой голос к свидетельству о возможности спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Он идет, чтобы объединиться с другими в преклонении перед Богом, в благоговении перед Его бесконечной любовью и милосердием.